Слава Богу за еще одну возможность, за еще один вечер, данный нам Богом. Я надеюсь, что сегодня Бог будет говорить и говорил уже нашим сердцам. Я хотел бы помолиться еще раз. Давайте поднимемся и помолимся Богу еще один раз. Владыка наш, Небесный Господь, благословенного век Твое имя. Благодарим Тебя, что сегодня мы на этом месте. Благодарим Тебя, что Ты продолжаешь давать нам жизнь и благословение. Господь, влияй на наши сердца так, чтобы каждое Твое слово, Господь, было принято нами, чтобы мы уразумели его, и чтобы мы от Него получили спасение. Господь, влияй на этом месте, продолжай влиять на каждое сердце, ибо время кратко. Господь милосердный, расположи нас ко всякой истине, и пусть будет разрушено все то, что пытается враг сеять в наших сердцах. Благодарим Тебя за все, Господь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Знаете, я вот слушал одного проповедника, и обычно вот я слушаю проповедника и слышу свои слова, он говорит, или он просто, ну, как говорится, от большого ума говорит. Вот бывает большая церковь, большое там устройство, порядок, и вот человек говорит, и ты понимаешь, он просто умный, он умеет хорошо организовывать, он умеет как-то вот себя вести так, чтобы вокруг себя организовывать людей. А бывает тоже вот большая церковь, ты смотришь на этого проповедника, и ты понимаешь, что это необычный человек. Вот одного такого необычного человека я смотрел по видео, и он спросил, говорит, сколько у нас тут наркоманов, которые покаялись. И встала большая толпа наркоманов. Потом он спросил, сколько тут тех, которые там проституцией занимались, сколько гомосексуалистов, сколько там тех. И такие большие толпы людей поднимаются, и ты понимаешь, что да, что-то в этом человеке есть особенное, именно в нем, что через него и его служение, его помазание вот так влияет на людей. И, ну, смотрю другие видео, пытаюсь понять и понимаю, что человек, когда начинает рассказывать свою судьбу, Это просто что-то запредельное. Столько пришлось перестрадать, столько проблем. Еще у его деда, у его бабки, и дед убил бабку, и родители, и наркомания. И там, ужасно все это, как это может один человек вытерпеть, допустим. Но он через это прошел, и вот может, вот что-то у него есть. Он знает, как помочь наркоману. Он отдает ему каким-то образом свое сердце. И я думал об этом, и думаю, смотри, вот насколько гнусный сам по себе человек. Сколько надо его бить, сколько надо его ломать, чтобы хоть что-то сделать его способным сделать. Даже бабку его, деда его нужно, ну, влиять, чтобы генами потом передать родителям. И родители были все замучены, это ужасно, что он там рассказывает, чтобы потом этот молодой человек мог выйти, и у него было бы сердце, открытое к тому, чтобы отдавать его, помогать этим людям, и он, не стесняется этих бездомных, этих там грязных всех, И вся проповедь его, все, что он делает, оно вокруг этого построено. Я подумал, думаю, знаете, вот если бы человека не просто вот так сдавить и ну, так помучить его, чтобы он, ну, даже как, тогда, когда его Бог помажет, чтобы он оставался, ну, хоть бы человеком оставался. Чтобы не стал таким, знаете, поп-звездой, которому море по колено, все, и уже мелких людишек не замечает. А вот если бы Бог давал бы такую милость, чтобы человек вообще умер для себя, вы представляете, сколько Бог может через него сделать? Сколь великое служение открывается в таких людях, которым нету ничего человеческого. Вот таких людей Бог, смотрите, как тяжело он их готовит. Он же, Бог же ведь не заинтересован, чтобы человек страдал. Ему же неприятно, когда человек находится в каких-то таких там проблемах, плачет, не понимает, жалуется. Но Бог вынужден готовить, потому что не подготовишь его. Ну что, он разваливается, рыхлый весь. С него только его чуть-чуть подыми, и уже все, он уже, кто знает, что себе приписывает. А вот если человек мог доходить до этого уровня, когда он действительно теряет все человеческое, просто Бог выжигает это из него огнем, и он умирает для себя, то, конечно же, такому человеку Бог может поручить очень много и славы, и силы, и власти, и способности, и авторитета, и откровений, и даров, и плодов, чего только Бог ему не даст, потому что Бог не хочет, чтобы кто погиб. И ему, конечно же, нужны люди. И я еще больше убеждаюсь в том, что проблема сегодня не в том, что Бог чего-то не хочет. Проблема, конечно же, в том, что где найти мне человека? Как его подготовить? Как сделать так, чтобы он поднялся на высокую гору и потом не слетел оттуда кубарем. Знаете, как говорит Писание, «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, оттуда с силой возвысь свой голос и скажи всем этим городам, всем этим людям». То есть не одному человеку скажи, городам скажи, может быть, даже на сегодняшний день странам скажи одновременно. Вот Бог наш, вот Он грядет, вот награда Его с Ним, воздаяние Его пред лицем Его. Это, конечно же, сердце Бога. И я хочу сегодня поговорить больше, наверное, всего об огненном крещении, огнем. И вообще я хотел бы сказать о всех трех крещениях. Я все-таки считаю, что есть три крещения, три разных крещения, которые имеют три разных действия. Если мы знаем водное крещение, его часто называют крещением в смерть, но это неправда, это не крещение в смерть. Иоанн сказал об этом крещении, что это крещение покаяния, когда человек кается, и это поворот человека к Богу, это предоставление Богу права на его жизнь, это контракт человек заключает с Богом, что ты вправе сделать из меня того, кого ты хочешь сделать. И понятное дело, что на момент крещения никто ничего особо не получает, потому что человек еще находится в самом раннем детстве. А что такое ребенок? Ребенок – это человек, который ничего еще не знает и не понимает. И вот когда Иоанн Креститель вышел крестить, он сказал такие слова, он сказал: «Я крещу вас водою». я крещу вас крещением в покаяние, а вот идет за мной тот, кто сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Когда говорят о Святом Духе, ну, в общем-то, говорят, что такое крещение Святым Духом? Это когда человек получает иной язык. На самом деле, совершенно не так. Человек получает духовное крещение, и Господь сказал, вы примете силу. Это крещение в силу, погружение в силу, принятие силы, которая сопровождается или которая подтверждается иным языком, который мы получаем в знак подтверждения того, что мы получили силу. И более того, здесь то, что мы имеем иной язык, которым мы молимся, и также мы получаем, как апостолы в то время получили, разные языки, которыми они могли проповедовать другим народам. Но не об этом сегодня речь. Я хотел бы обратить ваше внимание на третий вид крещения, о котором сказал сам Христос, и я буду читать эти места, чтобы мы могли увидеть это, потому что это написано вот давайте прочитаем сначала такое место. Оно написано Луки 12 глава, 49 стих, 49 стиха. Смотрите. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится. Я пришел низвесть, или принести, проще сказать, на землю огонь. До этого огня еще не было на земле. Я его пришел принести на землю. И я буду этим огнем крестить. Или другими словами, я буду, ну, просто бросать людей в этот огонь. Я для этого пришел, чтобы вот это вот все принести. Способность, возможность бросать людей в этот огонь. Это погружение в этот огонь. И я сам креститься должен этим же самым огнем. И я томлюсь, когда уже это совершится, когда я смогу действительно свести этот огонь с неба, чтобы он уже присутствовал на земле, чтобы он уже делал то, что я запланировал. И Христос говорил, я томлюсь, я, другими словами, я сильно страдаю, ожидаю, когда же я смогу это сделать так, чтобы это начало работать на земле, чтобы люди через это получали какое-то благословение. И потому я, когда слушаю, допустим, о огненном крещении, все что угодно, там 10 или 12 версий, что такое крестить огнем. Те говорят, что это такая, знаете, пламя, сила, когда ты кричишь, когда ты там вот такой пламенеющий, горящий. Те говорят, что это огонь, который тебя будет испытывать. Баптисты говорят, что это, он сказал, я буду крестить вас Духом Святым и огнем. Это разные вещи. Огнем – это в погибель отправлять, Духом Святым, это значит Божьих, ну, то есть это разделение между одними и другими. Ну, много разных версий, чего я только я сегодня слушал и чего я только не переслушал по этому поводу. И думаю, да, вот сердце Господа, я так томлюсь, когда это случится. И, конечно же, мы сразу понимаем, что это очень что-то такое важное, центральное, то, что человек должен принять как, ну, просто, ну, величайшее благословение. Ну, правда же, это же что-то такое, что... Ну, вот мы мечтаем там, допустим, вот там, скажем, молодой человек, я женюсь. И вот такого-то там, я женюсь, и он, когда уже это случится, когда уже это будет. Но когда Христос об этом говорит, то для меня, по крайней мере, это сразу, ну, свидетельство очень-очень большой важности, что-то должно произойти практически и вообще ради чего просто Христос приходил на эту землю. Потому что так там написано, я пришел вот низвести этот огонь на землю. И я когда об этом рассуждаю, то я понимаю, что Дух Божий должен открывать эту истину, потому что, знаете, вот смотрите, допустим, такое место Писания, Римлянам 6 глава, я буду читать с 1 стиха. «Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Вот такое место Писания, и давайте внимательно на него посмотрим. Когда-то апостолы, вернее, два из апостолов попросили сесть по левую и по правую сторону, и Христос им сказал, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Ну, они сказали, можем. Он сказал, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Понятное дело, что Христос говорил о своей смерти, о своих страданиях крестных. Потому что, когда Он молился, Он говорил, «Отче, пронеси эту чашу мимо меня». Это Он говорил о страданиях, правильно? И Он ученикам сказал, что это, вы тоже это будете делать. И когда вот это место я прочитал до этого, что Христос томится от того, что Он должен принять крещение. Он говорит, я должен креститься этим крещением. То мы понимаем, что Дух Святой уже был на Нем, в Нем. Водное крещение Он тоже имел, какое-то особое крещение, какое-то особое погружение, Он еще должен погрузиться. И поэтому на основании этого мы понимаем, что крещение в смерть – это не крещение водное, потому что нигде не сказано, что это крещение в смерть. Это просто, ну, иллюзия, знаете, я крестился в смерть, а остался живым. Потому что мы прочитали, что тот, кто крестится в смерть, тот освобождается от тела греховного, чтобы ему уже не быть рабом греху. Это уже совершенно новый человек, созданный по Богу. Итак, крещение в смерть, конечно же, это тогда, когда наше человеческое «я» умирает. Есть еще огненное испытание, это немножко другое. Огненное испытание, посылаемое нам для проверки, для утверждения нашей веры, это тогда, когда Бог работает с нашей душой. А вы обратите внимание, что все крещения или все погружения, они связаны с телом человеческим. Если мы говорим о крещении Духом, мы понимаем, что крещение Духом – это работа над телом. Почему? Потому что кто является или что является храмом для Святого Духа? Где Дух Святой живет? Писание говорит, что Он живет в теле. Это храм для Духа Святого, поэтому готовится тело для Святого Духа. Водное крещение – это тоже не омытие плотской нечистоты, это погружение тела, это человек делает так, что я от своей жизни отказываюсь. Я погружаюсь в это, чтобы выйти оттуда, чтобы ты стал моим Господом и хозяином, чтобы делать то, что тебе нужно, потому что ты должен меня провести путем, который приведет меня к жизни. И, конечно же, крещение в огонь – это тоже крещение, которое касается тела. Освобождение нашего тела от смертного. Все то смертное, что должно сгореть. Сегодня вот просто как-то мысль такая пришла. Не знаю, откровение это не откровение. Но вот когда Бог выгнал человека из рая, Он поставил огненный меч, который вращался. И закрыл путь, чтобы человек не мог пройти к дереву жизни. Вот этот меч огненный не пускает его к дереву жизни. То есть, если ты хочешь пройти к дереву жизни, тебе нужно пройти через огненный меч. И мы понимаем, что меч всегда символизирует Слово Божье, и в данном случае Слово, ну, какое-то огненное слово или слово об огне, который закрывает, и нету другого прохода, как только через огонь, чтобы пройти туда, где есть вечная жизнь. Где есть вечная жизнь. Итак, крещение огнем тоже вот удивительный такой момент, когда апостолы получали духа или духовное крещение, они получали его в виде языков пламени. И надо понимать, там не сказано в Писании, но надо понимать, что они получали эти языки пламени внутрь себя. Наверное, когда они молились, их рты были открыты, эти языки пламени просто входили в них. Ну да, написано как бы огненные, может быть, они не огненные, может быть, они смотрелись как огненные, но это явное свидетельство того, что для чего-то они были посланы в таком ясном физическом виде и вошли внутрь этих людей. Я глубоко уверен, что в момент крещения Духом Святым происходит не просто погружение в силу, происходит полное очищение от всего того, что принадлежит человеку. Еще больше скажу, я смотрел сегодня, пытался найти, понять слово «Святой Дух», именно вот «Святой». Мы понимаем, что «Святой» – это отделенный или же освященный, очищенный, освобожденный, отделенный от всего нечистого. И вот Дух Святой погружает человека в, знаете, я много думал об вот этих действиях Христа, когда перед тем, как, ну, начались его страдания, он дунул на них и сказал: «Примите Духа Святого». То есть Дух Святой, ну, произвел какое-то действие. Христос послал его, чтобы они его приняли на тот момент, когда это было. И вот перед страданиями, перед всеми этими проблемами Дух Святой что-то делал с ними. Во что-то он их погружал потихоньку, постепенно. И если мы внимательно смотрим на Писание, то мы видим, что эти люди начали странно себя вести, все апостолы. Как не любил Иоанн, стоял он возле, там, возле креста, да, и закутанный в какую-то материю. И погнали за ним, и он оставил свою голым, сбежал оттуда. И уже не говоря о Петре, не говоря о остальных апостолах, которые, ну, как-то спасовали перед этим натиском дьявола. Они просто, ну, разбились основательно, так что потом сказали: «Пойдем ловить рыбу». Нам... ну, таким молодежным сленгом, если сказать, нам тут больше нечего ловить, пойдем ловить рыбу. И я часто это повторяю, когда Христос явился им при своем воскресении, он начал их укорять за неверие и жестокосердие. И думаешь, ты 3,5 года их учил и не научил. Неверие и жестокосердие. Жестокие сердца у них, оказывается, были. Ну, знаете, мы часто укоряем других людей, потому что нам обидно, у нас горечь, у нас зло на других людей, и мы им выговариваем. Выговариваем, что ж ты так, что ж ты такой бессовестный, вот так делаешь. Разве ты... хороший человек, жестоковыйный, сердце у тебя, и ты вообще неверующий человек. Да? Понятное дело, что Христос не для этого их укорял. Он их укорял, чтобы, ну, еще больше нарисовать внутри их эту картину, что по-человечески вы не способны противостать тем натискам дьявола, которые... Он может, вот я вас просто храню, да, и дьявол не может вас перелопатить. Я молился, чтобы он сохранил вас в мире, чтобы вы, ну, остались этому верны. Но если вас оставить один на один с врагом, то победа будет за ним. Он это подчеркивал, он это им показывал, что у вас... ничего не получится без специальной силы, без специальной власти, которую я должен вам дать, чтобы вы были выше того, кто в мире. И вам не поможет ни то, что я вас 3,5 года учил. Вам не помогут ни ваши молитвы, ни ваши добрые дела. Ничего вам не поможет. Если сатана соберет силу и пойдет против вас, и если нужно будет испытать вас, скажем, день злой послать, когда день злой приходит? Тогда, когда Бог отходит в сторону. Мы часто думаем, что наша победа – это Он за нас должен воевать. И это не наша победа. Наша победа и победитель ты тогда, когда ты выходишь с врагом на равное противостояние, и кто кого возьмет. Это наша брань против этих начальств, властей, вот этих всех, ведь не против каких-то мелких духов, против начальств, против мироправителей, которые всем миром правят, миром зла правят эти начальства и власти. Вот против них наша война. И, конечно же, Христос показал им, что ваша война, ну, с кем? Вот только дьявол взял верх, и все, вы все рассыпались, вы все разбежались, как овцы, не имеющие пастыря, меня оставили одного. И в этой ситуации, смотрите, что происходит. Апостолы поняли, что без особенной силы, без особенного какого-то действия мы не сможем реально в этом мире ничего делать, потому что Христос уходит. И Он им сказал, вот теперь, когда вы поняли, что у вас нету ничего того, чтобы быть результативными в этом мире, вот теперь ждите от Меня. Я пошлю вам с неба Дух Святой, я пошлю вам с неба огонь. И в данном случае огонь, который действительно, в который человек погружается. И еще раз это место давайте прочитаем, как здесь написано. «Ибо мы погреблись с Ним крещением в смерть». Вот когда происходит крещение в смерть. Вот каким крещением Христос должен быть креститься. Он крестился крещением в смерть. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот подобием смерти Его мы должны креститься. Соединены быть с Ним подобием, как вот Он умер, так и мы должны умереть. Наш ветхий человек должен быть распят с Ним. Почему я об этом сегодня говорю? Потому что я знаю, что все те, которые сегодня уповают на то, что Бог пошлет мне силу стать свидетелем Его воли, стать человеком, чтобы показать Христа таким, как Он есть, и чтобы дьявол ничего не мог с этим сделать. Потому что горе нам, если мы будем показывать Христа, а потом через какое-то время покажем вылезшую, гнусную вот эту плоть со страстями и похотями. Когда нам захочется хвастаться, доходит человек до того, что приходит, ну, как его называют, блюдолиз, или кто он такой, он говорит, я хочу упасть на колени перед твоим помазанием, которое в тебе и рухается перед всем залом, чтобы поклониться этому пастырю. Он стоит, как соляной столб, мозги его до самого неба поднялись уже. И это, конечно же, огромная мерзость, которую Бог не может сносить. А потом вот эти падения начинаются, когда все вылазят, его грехи обнаруживаются. Он бежит куда-то от всех, и все пропало. Отец веры пропал, это самое, тому, кому поклоняться. Это страшно, потому что даже если ты одного подобным образом соблазнишь, тебе лучше мельничный жернов, тебе лучше не подниматься туда никогда, на эту гору. И это Бог знает, и Он не хочет многих. Вот есть люди, которые настолько вот они такие, знаете, железные лбы у них, они вот так вот, как говорил один, вот начертил круг и сказал, не выйду отсюда, пока ты меня не помажешь. Вот помажь меня, и все. И он по своей неотступности получает это помазание. Но это еще не значит, что в этом помазании он принесет пользу и славу Богу. Чаще всего такие люди, когда поднимаются в помазание, вдруг начинают понимать, что силенок там стоять нету. Это равносильно, что я без проблем тут положу какую-то тонкую доску, стану, хотя у меня вестибулярный аппарат разбит в моей голове, меня шатает, как пьяного. Вот. Но если я поставлю доску, я все равно на ней буду стоять спокойно. А если я поставлю эту доску на высоте вот, потолка, то меня начнет колотить, и я даже шага там или постоять не смогу, потому что это высота, это опасность, это возможность упасть и все такое. Поэтому точно так и на высокой горе, когда ты туда поднимаешься, и ты выходишь на открытое противостояние против дьявола, против, на войну настоящую, и там не просто... как в окопе ты когда-то сидел и уповал на то, что мимо тебя пролетит эта огненная стрела. Тут уже все. Есть у тебя щит, которым ты можешь загасить, значит, загасишь. Нет у тебя достаточного щита, значит, так в тебе влепит этих стрел, что мало тебе не покажется. И никакой Бог тебе не поможет, потому что ты вышел на открытое противостояние. Ты стал против твоего врага. И там уже молись, не молись, Господи, сохрани, уже не работает. Потому что условия такие. Вооружись, возьми щит, возьми меч, чтобы наступать, надень шлем, обуй ноги, и тогда выходи, чтобы против начальств и властей этих воевать. Вот. Поэтому мы должны понимать, что, во-первых, что у нас нет никакой возможности выйти без дополнительной или недополнительной, без такой основательной силы, которая будет выше того, что есть у дьявола, у этих начальств, у этих властей. И поэтому, что мы ожидаем? Большинство, наверное, из нас имеют иной язык. И чаще всего люди говорят: «Я крещен Святым Духом». Но они упускают этот момент, что при крещении Святым Духом апостолы не просто иной язык. И иной язык это было как дополнение тому, что в основном виде они получали. Основное, что они получали, что сказал Христос, Он сказал, что вы будете мне свидетелями. Почему? Потому что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он принесет вам силу, и Он принесет вам смерть. Это погружение в огонь, и это погружение в силу. И сопровождаться это будет уже различными дарами, и один из даров – это иной язык, который дается во свидетельство того, что ты принял это крещение. Почему мы говорим на иных языках, от Духа это Святого или не от Духа Святого? Конечно же, от Духа Святого. Но мы должны понимать разницу. Вот Писание к некоторым людям обращается и говорит: приняли ли вы Духа Святого уверовавшим? Есть те, которые принимают Духа Святого уверовавшим, а есть те, которые погружаются в Дух Святой. Это абсолютная разница. Это абсолютная разница. Да, Дух Святой научит, наставит, обличит, вразумит. И слово «обличит» говорит о том, что Дух Святой работает с человеком тогда, когда он еще грешник. И как Писание говорит, обратите внимание, отдел ли закона вы получили Духа или от наставления в вере. То есть, когда человек получает Дух, он не получает его от того, что он вот заслужил, и Бог может его теперь дать ему этот дар. Но когда Бог делает тело, в котором живет Святой Дух, это совсем другие вещи. Мы должны это разделять. Дух, который живет в нашем духе, потому что, ну, представьте себе, вот наше тело, в котором полно идолов, мерзостей столько, всяких интересов злых. И это храм для Святого Духа, где он должен жить. Может ли он жить в таком теле? Можешь ли ты жить... Я давно уже это не испытывал. Зашел там на работе в туалет. А там... Ну, просто вот ну, не то, что запах там... Там вес ощущается в воздухе. Ну, невозможно, вообще там невозможно находиться. Я не знаю, может, в России так оно было, просто я уже давно забыл этот запах. Ну, невозможно и все. И в то же время туалет надо. Как ты туда зайдешь, если ты туда не можешь даже зайти туда? А человек свободно во мне живет Святой Дух. Где он может жить, если там такая вонь? Иди ты живи вон там в этом туалете. Может, тогда твои мозги прочистятся. Может, тогда ты поймешь, что не может он жить в твоем теле до тех пор, пока в теле не будет наведен порядок. Пока там не выжгется все, не освободится все для него. Поэтому есть большая разница. Дух, который живет... в духе человеческом и работает в духе человеческом, это приняли ли вы духа уверовавшие? Это для многих христиан, но для тех, кто должен принять силу, им надо жительство Святого Духа в их теле. И я это подчеркиваю еще раз, это абсолютная разница между одним и другим. Поэтому мы сегодня не настроены на то, чтобы получать иной язык, хотя, ну, было бы неплохо, но просто, ну, получая иной язык, мы будем на какое-то время вырублены, чтобы идти вниз. А нам надо идти вниз. А когда мы получаем иной язык, мы идем вверх, мы получаем плюс, и от этого... Ну, как бы, и еще тяжелее нас разрушать. Поэтому уже мы не настаиваем на этом вопросе, но в то же время не препятствуем Богу. Если кто-то получает иной язык, значит, Бог решил, что ему так будет лучше. Но, ну, как бы активно мы это не пропагандируем, хотя это правильно и это нужно. Поэтому... Почему? Потому что нам нужен Дух Святой в наших телах. Физическое наше естество должно стать, ну, как бы жилищем Святого Духа. И поэтому, ну, к чему я клоню все это? К тому, что это время приближается неизменно. И... А вы понимаете, вот огненное искушение, которое нам посылается, это одна из целей, которую Бог ставит перед нами, чтобы все то, что человеческое, стало у нас мусором. Мусор, пока тело не освободится, мусор нельзя выбросить из себя. Мусор просто нужно увидеть как мусор и начать мучиться внутри себя, желая освободить свое тело от этого мусора. Так вот, ты должен созреть к тому, чтобы все, что у тебя есть, стало для тебя мусором. Все, абсолютно все. Вся твоя жизнь, все, что есть в твоей жизни, должно стать тебе безразличным. Ну, я не имею в виду, знаете, ничего Бог не имеет против, там, молодые люди влюбляются, там, или там, ну, что-то такое происходит. это, ну, как бы искусственно Бог поддерживает, это не мешает человеку одновременно влюбляться и терять голову, там, допустим, по поводу своей девушки, и в то же время разрушаться и ненавидеть всю свою жизнь, хотя им гораздо тяжелее. Но суть вся в том, что человек, вот, так трудно получает помазание, и оно такое слабенькое. И то, вот я смотрел на этого пастора, люди могут свободно вздохнуть. Люди, которые приходят там от наркоманы, он и занимается ими сам, он их там таскается с ним, они же воруют все, они же там, ну, люди ужасные. И он с ними там это все занимается, потому что его сердце там, потому что Бог долго его так отрубил. Вот так у меня у матери была такая деревянная, какое-то такое корыце и такая рубилка такая, как раз по размеру этого корыта. Она в нем мясо и всякие другие вещи вот так рубила. И мне она часто снится, вот эта рубилка и эта корыта. И я говорю во сне: Господь, ну вот выруби ты меня это все, чтобы ничего не осталось. Но Бог не может вот таким образом все вытащить из нас. Что-то он вытаскивает, и как вот он смог у кого-то вытащить. И этот человек уже особенный, уже он так много делает. Ну, хотя на самом деле он не так много делает. Ну, пусть у него там 3000 человек в церкви. Но он бы мог бы влиять на миллионы, если бы Бог вошел в его жизнь по-настоящему. Если его тело... Вы представляете, какое освобождение тела, когда хозяин этого тела – Святой Дух. Когда все, ну, управляется Святым Духом внутри тела человеческого. Поэтому вот нам надо... чтобы Бог так долбил это все внутри нас, чтобы все стало мусором. Потому что, когда огонь придет, мы должны понимать, он возьмет только тех, для кого все мусор. Которые без проблем, без всякого сожаления скажут: «Все! Отдаю, от всего отрекаюсь, ни с чем человеческим не хочу быть связанным, ничего мне не надо, кроме одного. Я хочу видеть Господа видимым и прославленным». Это Божий раб, это человек, которого Бог неизменно помажет. И, конечно же, мы много-много можем сделать для его славы на этой земле. Это нам всем принадлежит. Неважно, кем ты был вчера, неважно, что ты делаешь сегодня, важно, что бы ты хотел делать. Вот на сегодняшний день важно, чтобы внутри тебя поднялись эти желания. И, как говорит Писание, вот люди испорченные туда идут гораздо легче. Они быстрее усваивают это, что все должно стать мусором. Особенно люди, знаете, вот я тоже слушал свидетельство одного гомосексуалиста. Он говорил так, говорит, когда у него пошли эти потребности, уже взрослый он был. Он говорит: как мне было стыдно, как мне было плохо, как мне... И это самое... И вот он говорит: я вышел прямо перед всем собранием, ничего мне не стыдно, ничего мне не плохо. Почему? Потому что, ну, Бог разбил мою гордость. Это, наверное, единственное, ну, такое действие Господа, что я, ну, перегорел основательно, что, ну, куда еще ниже? Ну что еще ниже? Для него это было самое позорное, самое тяжелое. А Бог ему говорил, ты должен покаяться, ты должен открыть твой грех, чтобы я пришел и тебя освободил от этого. И он дошел до этого, что мне теперь стесняться, если я такой, пусть все плюют в мою сторону, пусть все думают за меня, что хотят, а я перед Господом Богом. И вот таким образом становится мусором наша важность, наше мнение, что думают о нас наши родители, что думают друзья, что думают родственники. Этот сатана такой сильный есть бес, который с детства прививает детям конкуренцию между детьми. Кто из нас, ну, как бы лучше, кого родители считают благословенным, а на кого махают рукой. И так это закручивает хитро, что человек даже это не замечает. И вот они друг перед другом, чтобы не упасть лицом в грязь, чтобы никто не узнал, не увидел, не понимал, и эта гордость растет, растет. И уже человек доходит там до 40 лет, в нем эта гордость уже, ну просто как баррикада сильнейшая. Он так боится, бедный, что за него скажут, что за него подумают, и дойдет ли это до родителей, или там братья и сестры там родные и прочее, прочее. Это очень большой идол такой, бес, которому Бог трудно, ему надо сильно вот молотить вот это, и вот, чтобы разбивать это в человеке, чтобы он опустил руки и сказал, да плевать, что на мне эта гордость, что на мне это мнение. Какая мне разница, что думают обо мне люди? Это мусор все. И уже он в этом вопросе подготовлен. Уже когда придет огонь Божий, мы должны понимать, он не будет наше сердце палить, он будет мусор палить. Но мы должны знать, вот, знаете, если, к примеру, маленькая часть твоего сердца, маленькая такая заквасочка останется, да, то она потом сквасит все тесто. Будет Бог с таким человеком работать? Нет. Ему надо все сердце вытащить из тебя. Это условие Нового Завета. Только так Бог работает. Он вытаскивает из нас наше сердце. Он вытаскивает из нас наши интересы. И сначала, конечно же, это должно быть на уровне наших желаний. Потому что об этом говорил апостол Павел очень ясно, что все, что было для меня преимуществом, я все почел тщетою, помехой. Все стало мне, представьте себе, какой переворот жизни. Вот просто представьте себе апостола Павла и его преимущество, чем он мог хвалиться, гордиться, на что он мог, ну, как бы жизнь свою посвящать, другим людям проповедовать. Вдруг все стало мусором. Вот многие верующие не хотят это понять, что все должно стать мусором. Человек должен увидеть, что ни один плотской человек не имеет ничего хорошего. Вот почему, как Игорь вот говорил перед началом, почему мы не хотим раздеться? Мы знаем, что мы оденемся только тогда, когда разденемся. Ну почему мы не хотим раздеться? Да по одной причине, потому что это одежда, это то, что нас согревает, это то, что закрывает нашу наготу, это то, что дает нам, ну, возможность жить среди людей и стать полным идиотом, снять это все с себя никому не хочется. Вот по этой причине мы не можем одеться в наше небесное. И, конечно же, блажен тот человек, которого Бог сможет. Вот еще раз скажу, я вижу эту, ну, своих каких-то, я не знаю, я уже запутался, где у меня видение, где у меня просто так мои мозги работают, но я часто вижу в своих глазах вот это вот детское вот это корыто и вот эту железную такую, которая рубит. Вот она там что-то, и мясо, и всякое такое, вот она как раз полностью подходит, и она так ее сечет. И вот она всегда перед моими глазами почему-то возникает всякий раз, когда я думаю об этом. Господь, ну освободи ты меня от человеческих интересов, освободи меня от гордости, освободи, вот, чтобы смерть была полная, вот полная смерть, чтобы ничего не осталось. Вот такой огонь пошли, чтобы оно горело так, знаете, что действительно очищающий огонь. Потому что, еще раз скажу, есть разница. Вот золото огнем очищенное, да, это не процесс тогда, когда Бог погружает тебя в огонь. Это процесс, когда он, понимаете, вот прежде всего огонь рассчитан на то, чтобы... Вот этот испытатель, который испытания огненные, да, для того, чтобы стало мусором все то, что должно сгореть. И сгорает оно в нашей душе. Наша душа перемещается под власть духа. Но тело остается. Почему? Потому что во внутреннем человеке мы начинаем находить удовольствие в законе Божьем. Сгорело это все, осталось золото огнем очищенное. Так вот, как наша душа относится к тому, что есть в теле? Если это для нас бремя и мусор, если мы говорим, кто избавит меня от всего тела смерти, то это человек, подготовленный к погружению в огонь. И если... же у нас есть в нашем сердце интересы, которые связаны с этой жизнью на земле, и мы не можем от них отказаться, то, конечно же, Бог не вечно же будет терпеть и ждать. Он может прийти когда угодно. Я уже говорил, Он может прийти в следующее воскресенье. Это Его воля. Мы не знаем ни дня, ни часа. Мы ничего не знаем. Но Бог может прийти, и мы должны сегодня, сейчас просто над этим думать, что, Господь, может, я опаздываю, и у меня в голове только мои планы по-прежнему, а как состояться, а как денег сделать, а как ходит бедный, страдает, чтобы его все уважали, чтобы ему все поклонялись, и... служили ему. Зачем это тебе все нужно? Брось ты это все пинками от себя, выгони, потому как единственное, что тебе нужно, чтобы Бог пришел и все осветил, спрятанное во мраке. Вы согласны со мной? Поймите, что крещение огнем, водное крещение, ты принимаешь решение. Чтобы погрузиться, чтобы получить иные языки, ты принимаешь решение. И ты начинаешь ревновать. Чтобы получить Дух Святой в твое тело, ты только готовишься. И сроки здесь... Ревнуй ты, не ревнуй, как только будет готово сердце, потому что Дух Святой приходит вместе с огнем. И в данном случае огненные, пламенные языки – это символ того, что это крещение как бы огненный Святой Дух. Он одновременно и очищает, и отделяет от всего нечистого и погружает человека в силу, во власть быть свидетелем Иисуса Христа. Я очень, очень хочу быть свидетелем Иисуса Христа. Знаете, как вот было обидно. Майкл, вон, Чабан, это самое, искусил меня наклейкой «Иисус Господь». Ну, я на радости от того, что мне нравится эта наклейка, я ее, она красивая, повесился сзади на траке. И какое-то время ездил и не думал. Ну, типа, пусть смотрят всякие безбожники и это, бьются головой об это самое, об руль от злости. Но потом начал потихоньку замечать, как я люблю поспать и опаздываю на работу, и мне надо проехать, знаешь, что там эксит, да? И все нормальные безбожники становятся сюда, потому что у них есть совесть. Да, задерживаюсь, но это же некрасиво, если ты хитришь туда, раз, впереди всех. Я начал чесать свою, извините, репу и думать, вот это свидетель Господний. Быстрее снимать ее оттуда, потому что кроме позора ты ничего не делаешь, потому что опаздываешь постоянно на работу, расхлябанный. И там где-то что-то, я подъехал к заправке, а он, видать, видит мою наклейку и прижимает меня. Мне надо, я проехал вперед и назад. И назад сдаю, он меня прижимает, и есть другие колонки, а он меня тут прижимает. И я, что ж, я буду отступать, что ли? Я стою, как бык упрямый. И он стоит. Видать, думает, что же этот Божий человек будет дальше делать. А Божий человек чуть ли не бампером его толкает. И там это бурмочет в зеркале, это видно. И это самое... И он понял, что тут что-то не то. И вообще уехал с заправки. Думает, сейчас выскочит с пистолетом еще этот Божий человек. Вот, поэтому... Поэтому мы должны понимать, чтобы свидетелем быть Божьим, нужна сила. Есть такие натренированные люди, у них такой, знаете, характер такой, они все демонстрируют, но чаще всего это, знаете, фальшивые вещи. Для того, чтобы стать свидетелем, нужно, чтобы Дух Святой управлял твоим телом, управлял твоим мозгом. Ну, то есть, это практически новая нервная система. Это совершенно новые, не знания, а чувства полностью. Человек по-другому воспринимает весь мир, потому что его тело подчинено Святому Духу, как нервная система у нас есть, она дает сигналы. Совесть работает нормально, все работает нормально. Вот это нам нужно. Мое время совсем вышло, я заговорился уже слишком много. Ожидайте того, чтобы быть погруженным в огонь. Вы будете креститься огнем, если Господь вас вот так переломает, как Он переломал апостолов. Если Он добьется от вас полного отречения от всего того, что есть в этом мире. И, может быть, ужасные вещи откроются для вас в самое последнее время. Ничего не бойтесь и ничего не отчаивайтесь. Держитесь за то, что мне нужно, чтобы ты пришел, потому что я хочу в первую очередь тебя видеть внутри себя, и через мою жизнь я хочу видеть тебя на этой земле. Я хочу показать тебя таким, какой ты есть, и прославить тебя так, как ты достоин. Будьте благословенны. Воскресенье хлебопреломления. У вас есть время. Готовьтесь к тому, чтобы снова сказать Господу: «Вот Он я, и я отказываюсь от всего-всего, что мне еще дорого, что мне важно, за что я держусь, что меня манит. Все пусть идет прахом, отрекаясь и отказываясь. Не надо этого бояться, ничего в этом плохого нету. Потому что ты действительно живешь во сне, в иллюзии. Копаешься там в каких-то червях, а думаешь, что ты ценными вещами занимаешься. Пусть Бог тебя умудрит и поможет тебе. И мне вместе с вами. И слава Ему пусть будет за все. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосерднейший, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Неизреченная милость, благодать Твоя, действие силы Твоей, могущество Твоего, Господь, оно посреди нас. И могущественное Твое Слово пробивается внутрь нашего сердца, желая просветить там внутри, желая там внутри показать нам ясную картину всего необходимого. Господь, не дай нам отвернуться от говорящего, не дай нам пренебречь величием и красотой Твоего Слова. Дай нам уразуметь превосходство Твоей воли и дай нам великую милость, чтобы все превратилось в мусор, все то, что принадлежит человеческому бренному разуму, человеческим интересам, человеческому видению, взгляду человеческих очей. Господь, мы молим Тебя, потому что Ты предупреждаешь, что время кратко, и Ты придешь огнем, и Ты придешь только к тем, которые способны внутри себя отодвинуть это все и сказать: «Забери, Господь, это не мое, это не для меня, я не хочу свою судьбу связывать ни с чем из этого всего набора мусора. Пусть будет очищен мой внутренний человек и мое тело во имя Твое и для славы Твоей на этой земле». И такой человек блажен, потому что в это последнее время ты готовишь себе особенную армию делателей Твоих, которые будут свидетелями яркими, как солнце, как звезды, навеки и навсегда. Слава Тебе, Господь! Аминь. Аминь. Собрание мы закончили. Церковная касса стоит на выходе. Не ходите мимо. Как один говорил, лучше мимо греха ходить, чем мимо церковной кассы. Вот. И хлебопреломление не забывайте. И в среду приходите на откровение. А вот Майкл Чабан, у него день рождения сегодня. Сколько-то, я не знаю, сколько ему лет. Мы вообще-то не молимся, но за Майкла можно помолиться, наверное. Давайте помолимся за него, за этого чабана. Давайте встанем и помолимся. Господь милосердный, благословенный и вечный, Ты давал ему слово и не раз стучался в его сердце, и не раз показывал ему Твои божественные истины. Ты сказал, что тому, кому много открыто, с того много спросится. Не дай нашему брату такой судьбы, дай ему благословенную судьбу, чтобы он взял все эти благословения, чтобы он дошел до своего положенного конца, чтобы он восхитил то, что в твоем сердце, и прославил имя твое святое на этой земле. Благослови его всяким благословением и устрой все в его жизни. Слава тебе, Господь. Аминь.